богослужение «Слово истины» представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Послание к Ефесянам». Обучение мудрому подходу к жизни.
Давайте откроем послание к Ефесянам, 5 главу, и прочитаем стих 15-17. «Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия». Я уже сегодня говорил о том, что у греков и у евреев представление о мудрости несколько отличалось. Для греков это было связано с красноречием философов, с риторикой, с возвышенным мышлением. А для евреев мудрый – это тот, кто на практике поступает правильно, угодно Богу. В контексте этого послания глупый – это тот, кто живет по обычаю века сего. В 4 главе стихом 17 Павел призывает: «Поэтому я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума своего». 5 глава стих 11. «И не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте». Быть глупым, согласно посланию к Ефесянам, это жить как неверующие, это уподобляться неверующим в их нечестии, в их грехе, в их образе жизни. А быть мудрым – это поступать по-другому, как новый человек во Христе, который угождает Богу согласно с учением Господа Иисуса Христа. Хотите увидеть самого глупого христианина? Или, скажем так, увидеть христианина за самым глупым занятием? Что для этого нужно? Возьмите и посмотрите на себя со стороны в тот момент, когда вы грешите. Когда вы согрешали, грешили последний раз, вспомните. И посмотрите на себя со стороны. И вот согласно посланию к Ефесянам, это высшее проявление глупости. Когда мы грешим и когда мы непослушны Богу, это наиболее глупое, пустое и, я вам скажу, совершенно бесперспективное, у него нет будущего занятие. И поступать благочестиво – это мудро. Если посмотреть на все учение Писания, то наиболее глупым Библия называет отрицание Бога. «Сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро». Псалом 13, стих 1. Вот жить на земле, видеть творение, видеть космос, видеть себя и говорить: это никто не создал, нет Бога, нет справедливого воздаяния от Бога, закон воздаяния не работает. Это высшая форма глупости, я бы сказал, духовного сумасшествия. Вот если человек начинает отрицать реальность, например, касается руками огня и обжигается, или электрических проводов касается так, что его бьет током, или прыгает с большой высоты, его помещают в психиатрическую лечебницу, потому что говорят, что этот человек не в себе, он лишен здравого мышления. Но еще более лишен здравого мышления тот, кто говорит, что нет Бога, нет Создателя, нет Творца, нет провидения. Это невероятная глупость. Также Писание говорит, что те вещи, которые в мире считаются мудростью, и даже в церкви могут считаться мудростью, являются глупостью. Забота о земных делах и безразличие к духовным вопросам – это глупость. Луки, 12 глава, стих 16 и 20, вы знаете эту притчу Христа. «Сказал им притчу: у одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собой: что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал: вот что сделаю, сломаю житницы мои, построю большие и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: душа, много добра лежит у тебя, на многие годы покойся, ешь, пей, веселись». Вот если так посмотреть, разумный человек, отличный бизнесмен, но Бог сказал ему: безумный, в эту ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется, что ты заготовил? Казалось бы, здесь говорится о человеке невероятно мудром. Посмотрите, как он рассудительно решил распорядиться обилием урожая. Это не блудный сын. Это не тот человек в церкви, который получил наследство и его растратил. Это не тот человек, который много заработал и его потерял. Это человек рассудительный, разумный. Он не говорит: продам все зерно, деньги потрачу на развлечения или вложу в какой-то рисковый или сомнительный бизнес. Однако Бог называет его каким? Безумным. Для евреев это вообще такая, знаете, была притча шокирующая. Потому что безумный – это тот, кто ведет себя как блудный сын, который берет имущество отца, превращает в наличные деньги и тратит. Это безумный. А тот, который приумножает, и помните, что евреи еще смотрели на богатство как на признак Божьего благословения. Если человек богатый, Бог его благословляет, значит, он праведный. И это кажется человек таким праведным, таким мудрым. А Христос называет его безумным, глупым, привыкшим мыслить беспечно, поверхностно. Почему? Потому что богач очень основательно мыслил о зерне и совершенно не мыслил о своей душе. Представьте, что вы приехали к человеку, который в материальных вопросах рассуждает в высшей степени разумно. Первые заработанные средства он вложил в свое дело, которое разрослось и стало успешным. Получив наследство, он приобрел коммерческую недвижимость, которая приносит каждый год, каждый месяц стабильный доход. Его дом построен из самых долговечных материалов. Вот сейчас неподалеку от меня человек строит дом очень мощно. У него там всего 2,5 этажа, а он такое основание заложил, которое закладывают при постройке 15-этажных домов. Арматура, бетон, ну невероятное мощное строение. И кажется, что это такой разумный человек. Но думает ли он о своей душе? Нет. А если не думает, то это человек неразумный. Это глупый человек. Это человек безумный. Но в глазах большинства о нем скажут: мудрец. Но если он не заботится о своей душе, о служении Христу с большим рвением, чем заботится о материальных вопросах, то в глазах Бога он глупец. Разве в церкви не бывает таких людей, которые как-то так пассивно дремлят на своих лавочках и текут куда-то по течению, и кажется, что они полные бездарности? Но если прийти к ним домой или посмотреть на их бизнес, то там они очень активны и очень энергичны. Если так, друзья, то мы уподобляемся вот этому богачу, когда мы не служим Господу, ничего не делаем для Христа, но в своих земных делах мы очень активны и кажемся, может быть, себе и окружающим мудрыми, когда это не так. Еще следует сказать, быть религиозным, ходить в церковь, принять крещение, участвовать в вечере, может быть, даже служение нести, и при этом внешнем благочестии жить в грехе, иметь двойную жизнь, скрывать нечестие – это невероятное безумие. Когда Христос пришел к фарисею, он обличил его и сказал, когда он пришел к нему на обед, он сказал ему: «Вы, фарисеи, внешность чаши блюда очищаете, а внутренность ваша исполнена хищения и лукавства. Неразумные! Не тот же ли, кто сотворил внешнее, сотворил и внутреннее?» То есть Христу это казалось абсолютной глупостью, когда человек внешне пытается быть благочестивым, а внутренне скрывает грех и не желает его оставить. И Христос говорит: Бог смотрит на тебя, и Он видит одинаково хорошо как внешнее, так и внутреннее. И Он видит это грубое несоответствие. И это абсолютно глупо — жить с таким несоответствием, отчаянно заботясь о внешнем и полностью игнорируя внутреннее. Это невероятная глупость. Самые глупые люди на земле – это неверующие и духовно незрелые, своевольные христиане. Это самые глупые люди на земле. Если посмотреть на послание к Галатам, это послание написано церквам галатийским, то есть это целой группе церквей, да? И в этом послании Павел ни одного одобрительного слова им не говорит во вступлении. Он их вообще не хвалит. Если даже Коринфянам он пишет там «святые», «избранные» и так далее, то в послании к Галатам нет никаких комплиментов, никакой похвалы, и он говорит им: «Вы глупцы». Целое объединение церквей состоит из глупцов. «О, несмысленные галаты», то есть глупые, глупые галаты, «вы глупцы». Даже целые группы церквей могут состоять из сплошных глупцов, из абсолютных глупцов. Почему? Потому что они отошли от доктрин благодати, которые им были преподаны, и пошли за законом, за внешней формой, за обрядом. И это невероятная глупость. Это невероятная глупость. Христиане также могут быть глупыми, когда они уподобляются неверующим, живут, забывая о Боге, как богач, посвящают себя материализму и уподобляются фарисеям, скрывая грех, в котором надеются найти счастье. Последствия такого неразумного образа жизни очень печальны. Если вы будете жить как глупец, уподобляясь фарисеям, уподобляясь неверующим, уподобляясь плотским христианам, которые непослушны Богу, вы будете несчастны. Ваша жизнь будет несчастна. Это не полноценная жизнь. Это не жизнь, исполненного Духом Святым, о чем сказано в 18 стихе. Это жизнь унылая, это жизнь несчастная. И вы, конечно, не получите никакой небесной награды. Чтобы избежать негативных последствий глупого подхода к жизни, нам, христианам, нашей церкви, нашей общине, каждому из нас нужно учиться мудрому подходу к жизни. И в исследуемом сегодня отрывке из послания к Ефесянам мы можем выделить три этапа такого обучения. Первый этап обучения мудрого подхода к жизни – «Поступайте осторожно», стих 15. Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые. Смотрите, от греческого «блепо», наблюдайте, остерегайтесь, акрибос, осторожно, аккуратно, внимательно. Этими словами Павел призывает к осторожному подходу к жизни. Мы не живем как наивные, как расслабленные, как глупые, как те, которые ничего не остерегаются. Следование за Христом – это не увеселительная прогулка по широкому и безопасному пути. Это узкий путь, полный опасностей, греховных искушений, обольщений лжеучителей, коварных ловушек сатаны, угроз и гонений мира. Мудрые христиане собраны, внимательны, дисциплинированы. Они понимают эту реальность, поэтому с осторожностью подходят ко всему, к новым знакомствам. Кто его знает, что принесет это знакомство? Не заблуждение ли, не искушение ли, не грех? С осторожностью подходят к приобретениям. Прославит ли мое приобретение Бога? Не превратится ли для меня в идола? Не станет ли соблазном для других? С осторожностью подходят к выбору места работы. Прославит ли эта работа Бога? Способствует ли созиданию церкви? С осторожностью подходят к отдыху, к выбору литературы, которую они читают, телепрограмм, которые смотрят, интернет-страниц, которые посещают. Одним словом, ко всему происходящему. Если зайти на страницы в социальных сетях большинства людей, которые называют себя христианами, то эти страницы говорят о чем? Я глупец. Эти страницы подражают миру, эти страницы говорят о том, что человек неосторожен в выборе тех, кого считает своими друзьями, в своих подписках на различные каналы, на различные сайты, на различные страницы. Никакой осторожности, никакой собранности, полное расслабление. И один человек, которого обличили, и сказали, что у тебя происходит на твоей странице, он сказал, это жизнь не настоящая, здесь я могу делать все, что хочу. Это неправда. Это признак глупости. Глупец, греческое асофос, отрицание, мудрость. Неразумный, глупый, немудрый. Он совершенно неосторожен. Он идет по жизни расслабленно. Вот христиане так себя вести и так идти по жизни не должны. Мы должны быть собраны, внимательны, осторожны, сдержаны. А глупец во всем неосторожен. В словах уста глупого идут в ссору, и слова его вызывают побои. Язык глупого гибель для него, и уста его сеть для души его, притчи 18:6-7. Неразумный человек сам ведет себя своим языком к беде. Он нагрубит неверующим, оскорбит их, и они его оскорбят или побьют. Он станет клеветать на кого-то в церкви, и его призовут к ответу за такие слова. Глупец распространяет ложную информацию, порочащую других людей, и с легкостью верит лжи. То разглашает клевету, тот глуп. Притчи 10.18. Вот люди, которые любят всякие сплетни, всякие непроверенные слухи, они к ним прилипают, и они их с радостью распространяют. Знаете, это глупцы. Глупец неосторожен в проявлении эмоций. Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Притчи 29.11. Глупый неосторожен в отношении греха. Вспомните неопытного юношу, неразумного юношу, увлеченного нечестивой женщиной. Притча 7 глава. Это глупец. Для глупого преступное дело как бы забава, а человеку разумному свойственна мудрость. Притча 10.23. Глупые смеются над грехом, а посреди праведных благоволение. Притча 14.9. В контексте послания к Ефесянам, как я уже говорил, именно отношение к греху отделяет мудрое поведение от неразумного. Христиане, получив мудрость от Бога в момент спасения, должен утверждаться в ней, изучая Писание, пребывая в церкви под заботой пастырей, которых ему дает Господь. И таким образом он будет становиться мудрее и мудрее, внимательней и осторожней, собранней в этой жизни. Первый этап обучения мудрому подходу к жизни – поступайте осторожно, просто соберитесь, просто будьте внимательны, прекратите расслабляться. Просто как матрос, который вышел из корабля, и вот он, у него сейчас праздник жизни. Так жить нельзя, соберитесь, будьте внимательны. Опасности, искушения, грех – они везде. Второй этап – это очень важно, я хочу обратить ваше внимание. Второй этап обучения мудрому подходу к жизни. И здесь мы остановимся более детально. Не упускайте возможностей, не упускайте данных Богом возможностей. Стих 16. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Кайрос, время. Это, знаете, друзья, это определенный заранее отрезок времени. Это не время вообще. Дорожи временем, ну вообще временем дорожи. Это вот конкретным отрезком времени дорожи, который определен и ограничен. Эксагорадзе, дорожить, приобретать. Данное слово применялось, когда речь шла о покупке чего-либо на рынке, выкупе проданного. Мы скупаем время, выкупите время и посвятите его Богу. Вот о чем говорит Павел. Дорожить временем – это значит использовать все возможности ограниченной кайрос, ограниченной земной жизни, ограниченного отрезка времени для служения Христу. Как только у вас появляется возможность сделать что-либо для спасения грешников, для духовного роста верующих, для созидания церкви, делайте, не теряйте эту возможность. Она может уйти и не повториться больше. Есть возможность благовествовать – благовествуйте. Есть возможность служить – служите. Есть возможность жертвовать – жертвуйте. Почему мы должны не упускать ни одну из появляющихся возможностей? Обратите внимание. Потому что дни лукавы, то есть злы. Что это значит? Есть два толкования. Ну, я думаю, что их можно поставить близко друг с другом. Дни лукавы, во-первых, в том смысле, что они коротки. Дни лукавы, злы, обманчивы. Вы рассчитываете на них, а они вас подводят. Вы планируете сделать что-либо для Господа, а жизнь обрывается или возможность исчезает. Дни лукавы, обманчивы. И второе толкование, которое я не хотел бы противопоставлять, а которым хотел бы дополнить это выражение «дни лукавы». Дни лукавы в том смысле, что они полны искушений, они полны обмана и они полны греховной пустой суеты. Поэтому так трудно нам с вами, возлюбленные, посвящать время служению Христу. Лукавые дни обманывают нас, увлекают искушениями, грехом, пустой суетой. Вы всем этим заняты, и вам не до Христа, не до церкви, не до дела Господнего. Давайте рассмотрим несколько иллюстраций, поясняющих, что значит дни лукавы. Христианин средних лет регулярно посещал церковь, которая здесь находится за несколько сот километров. Мне эту историю рассказывал пастор этой церкви. Он был известен как благочестивый человек и собирался совершать дьяконское служение в своей общине. Знаете, есть такие люди, вроде вот хороший парень, хороший человек, и у него спрашивают, ну, почему ты не служишь более активно в церкви? И люди не понимают. И он говорит, да, я собираюсь служить. И вот он постоянно откладывал принятие твердого решения. Хотя в церкви была нужда в его служении. Он обещал посвятить себя всецело христианскому труду, но не спешил. Время шло, и потом он стал говорить: «Вот выйду на пенсию, тогда послужу». Однако после выхода на пенсию он опять не спешил. Он решил отдохнуть после многолетней трудовой деятельности. И купил лодку, увлекся рыбалкой. Когда же уже, наконец, он согласился нести диаконское служение, он заболел раком и вскоре умер. Лукавые дни обманули его. Это печальный пример безвозвратно потерянных возможностей, глупо прожитой жизни. Вот это глупость, возлюбленные. Когда человек не дорожит временем, не использует данные Богом возможности, он живет эгоистично, просто стремится к развлечениям, он живет в свое удовольствие. А когда он спохватится, может оказаться поздно. Вы же знаете, что вам нужно регулярно заниматься с вашими детьми. Вы знаете? Вы знаете, что им нужно преподавать Писание, совместно молиться, с мудростью применять воспитывающее наказание. Вот мы недавно рассуждали с одним братом о том, что в ваших семьях есть, например, сын, который был в церкви, ему нужно принимать уже, казалось бы, крещение, а он стал уходить от церкви. Он курит, он выпивает, у него появилась какая-то девушка. Это в одной семье, это во второй семье, и это в третьей семье. И это, конечно, его ответственность, но, как правило, это происходит именно в тех семьях, где отцы не выполняли свою роль так, как учит Писание. Они не преподавали Слово Божие, они не наказывали так, как учит Писание, и поэтому у вас такие сыновья. В нашей церкви может быть исключение, но в нашей церкви пока такого нет. Все дети, которых мы теряем, это дети, которых безобразно воспитывали. Безобразно воспитывали отцы, матери, не учили слову, не применяли наказание, дружбу и любовь. Итак, вы знаете, что вы должны учить детей. Вы знаете, что ими нужно заниматься, в них надо вкладываться, им нужно слово преподавать. Вы знаете, что нужно их наказывать регулярно, вы знаете. Ну, вы пришли с работы, и вам некогда, вы устали, вы хотите немножко за компьютером посидеть, потом вы хотите немножко телевизор посмотреть, потом вы еще что-то хотите, и вы хотите то, хотите это, и вы знаете, что надо, но вы не делаете, и вы думаете, я потом буду делать, и время идет, потом буду делать. И так годы летят, и вы не делаете, и вы не делаете, и вы не служите, и вы не трудитесь, и вы не вкладываетесь. Так ваши дети и выросли на мультфильмах, фильмах и прочих глупостях, которыми переполнен интернет. И они выросли полностью с мирским мировоззрением. И они не знают Слова Божьего, у них мирское мышление. И они Христа не любят, и в церковь они не стремятся. И родители они не почитают. И начинается блуд. И употребление алкоголя, или может даже наркотиков. Вот Бог дал вам возможность быть библейским отцом и библейской матерью. А вы эту возможность потеряли. Вы собирались, вы откладывали, и лукавые дни обманули вас. Пару лет назад лукавые дни обманули меня очень сильно. Я встретил человека, с которым был давно знаком, заочно. Я знал о нем, но я его не встречал. И с разницей в 10 лет мы воспитывались у одного тренера. И он много слышал обо мне, а я много слышал о нем. И у нас была встреча, и мы когда разговорились, я сказал, кто я, и он сказал, кто он. Сказал, а, так это ты, так это ты. Мне про тебя много рассказывали. Я сказал, мне про тебя много рассказывали. О, привет, как дела? И встреча была короткая, и я хотел ему поблаговествовать. Ну, знал, что у нас будет еще, скорее всего, встреча. И я тогда ему обстоятельно расскажу о Христе. Человек относительно молодой, моложе меня на 10 лет, женат, у него ребенок. И второй встречи не произошло, не случилось. Мне позвонили и сказали, что автомобиль, которым он управлял, буквально через несколько дней после нашей встречи, перевернулся и ему оторвало голову. И поблаговествовать ему возможности больше не будет никогда. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Денег не хватало, человек не жертвовал щедро. Не жертвовал регулярно. Он все надеялся, знаете, как человек думает, вот стану побогаче, тогда начну жертвовать. Вот тогда начну. Ну, я когда-то начну, да, надо. Библия учит, да, я начну. Я же не собираюсь от этого отказаться. Ну, жизнь идет, я начну. Возлюбленные, одно из проявлений глупости. Глупец не понимает, что жизнь скоротечна. У него нет этого понимания. На некоторых глупцов смотришь, им уже за 50 лет, а они так живут, как будто у них планов громадье, как будто им 17. Это одно из проявлений глупости. И человек вот думает жить, жертвовать, и так и никогда не жертвует. Другой вроде бы имел больше денег, Строил дома, продавал дома, построил дом, думал, пожертвую Господу. Потом думает, нет, лучше сейчас я эти деньги вложу в новый дом, больше заработаю и еще больше пожертвую. А когда построил тот дом, думает, ну сейчас не получается, нужно материалы купить пока дешевле, они в зиму то сделать, тогда я лучше следующий больше построю и еще пожертвую. И так он всю жизнь собирался, умер и так и не пожертвовал. Лукавые дни обманули его. Он поступал как глупый, он поступал как неразумный. Наша жизнь, возлюбленные, не должна превращаться в трагедию упущенных возможностей. Хотите научиться мудрому подходу к жизни? Тогда доводите все богоугодные начинания и дела до конца. Вы знаете, на земле жило очень много одаренных, способных и талантливых христиан. Я уверен, что живет очень много пастырей, которые очень умные и очень мудрые и очень образованные. И сегодня. Но далеко не все они совершили эффективный и прославляющий Господа труд в своей жизни. Большая часть из них начинали, а спустя время останавливались. Хотел написать богословскую книгу, начал и не закончил. Хотел проповедовать по Евангелию от Матфея, стих за стихом, объявил об этом в церкви, начал, прошел 3 главы, потерял интерес и остановился. И так во всем. Я знал одного проповедника, который познакомился со мной, говорит, о, у вас интересный подход, вы проповедуете стих за стихом, я тоже так буду. Он начал 1 Коринфянам, несколько глав прошел, бросил, потом еще какую-то книгу, еще какую-то, и так ничего он не сделал вообще. Это глупый подход к жизни. Нужно быть последовательным, нужно быть верным в своем деле. Это мудро. Глупые не дорожат временем. Они не понимают, что дверь открывающихся возможностей для служения однажды захлопнется навсегда. Они увлечены искушениями, они увлечены грехом и пустой суетой, а потом хлоп, и изменить ничего нельзя. А человек, а как же так? А вот так. Дорожите временем, потому что дни лукавы. Не будьте поверхностны, не будьте непоследовательны в духовных вопросах. Итак, первый этап обучения мудрому подходу к жизни. Поступайте осторожно. Второй этап – не упускайте возможностей. Третий этап – познавайте волю Бога. Стих 17. Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия. Не будьте нерассудительны. Афрон – нерассудительный, непонятный, неразумный. Речь идет о том, кто совершает неразумные действия. Но познавайте, что есть воля Божия, сунеми, познавать, понимать, иметь способность связывать вещи воедино, складывая в общую картину, понимая, что наше время и возможности для служения ограничены, а сделать для Господа в этом греховном мире нужно так много. Неразумное, нерассудительное поведение проявится в суете и попытке объять необъятно. Если одни не трудятся, не понимают, что дни лукавы, и они ленивы, и лукавые дни их обманывают, то другие могут впасть в другую крайность, в нерассудительность, и они хватаются за все служения, они стараются быть везде, пытаются объять необъятное, и у них ничего не получается, только хаос, суета, истерика и пустота. Так служить Господу тоже нельзя. Так жить нельзя. Это также глупо. Не познающий волю Божию христианин может неправильно воспринять слова 16 стиха, дорожа временем, и просто пытаться постоянно занимать себя различными видами служения, отвлекаясь от выполнения своих первостепенных обязанностей. Вчера приехал с межцерковной конференции, сегодня же отправился в миссионерскую поездку. Спешу, тороплюсь, больше сделать для Бога. Результат такой спешки – семья остается в небрежении, жена постоянно недовольна, дети без наставления в слове, служение в поместной церкви также оставлено. Это глупо. Чтобы не попасть в ловушку столь неправильной активности, необходимо познавать волю Божию. В общем, люди, которые в суете, но никакого дела конкретного для Христа не сделали, это люди глупые, которые не познают волю Божию. Как познавать волю Божию? Ну, вы знаете, существует воля Божия общая и указующая. Общая воля Божия – это Библия. Познавать общую волю Божию очень просто. Нужно изучать Писание. Указующая воля – это воля, которая касается конкретного нашего поступка в той или иной ситуации нашей повседневной жизни. И Павел, скорее всего, говорит здесь об указующей воле, потому что не упускать появляющихся возможностей для служения, стих 16, значит каждый день принимать мудрые решения. Не надо жить в суете. Познавайте указующую волю Божью. Как ее познавать? Как принимать мудрые решения? Очень просто. Прежде всего, нужно знать общую волю Божью. Все проверяйте Писанием. Если это соответствует Писанию, тогда поступайте, как хотите. Ну, приведу пример. Ну, представьте, что к поместной церкви, например, к нашей церкви, кто-то обратился и предложил участвовать в какой-то новой христианской программе. Ну, вот, например, ко мне однажды обратились и предложили участвовать в программе, которая называется, кажется, «Спаси нашу землю». Но суть этой программы состоит в том, чтобы бороться за экологию, в том, чтобы христиане помогали там, значит, в экологических программах. Вот к нам обратились с таким предложением. Как нам узнать, участвовать в этом проекте или нет? Очень просто. Мы берем и смотрим в Писание. Что говорит Писание? Учил ли Христос бороться за экологию? Нет. Апостолы, Ветхий Завет, Новый Завет, никто не учил. Угу. Что говорит последняя книга Библии? Что с экологией будет вообще плохо в период скорби. Там вообще будет катастрофа. Поэтому зачем же мы будем бороться за то, что обречено? Ну, это не значит, что мы должны мусор разбрасывать или просто разрушать землю. Ну, раз она сгорит, давайте ее подожжем. Нет, это неправильно. Но, в общем-то, когда мы исследуем Писание, мы видим, что этот проект нам не подходит, потому что он не соответствует Писанию. Значит, мы его что? Отклоняем. Если нам предлагают какой-то другой проект, мы проверяем и видим, что он соответствует Писанию, тогда мы уже решаем, участвовать в нем или нет, соответствует ли он целям нашей церкви, задачам на основании Писания, больше или меньше. Если у нас есть два проекта, и один соответствует этой задаче больше, а другой меньше, то мы выбираем тот, который соответствует больше. Ну, с церковью сложно, давайте я скажу о том, что вам ближе. Вот вам, например, предлагают вступить в брак. Это невероятная история, сразу два человека. Сестры сидят, некоторые молятся, даже один не предлагает. Представляете, два сразу предложили из соседней церкви. Замуж вы хотите, поэтому вам необходимо просто разобраться, чье предложение принять, а чье отвергнуть. Какие ваши действия? Прежде всего, вы изучаете общую волю Бога, которая учит, что христиане могут вступать в брак только с кем? С христианами. Поэтому вы изучаете признаки христианина, 1 Иоанна, советуетесь со зрелыми верующими, чтобы определить, у кого из двух кандидатов есть признаки истинной веры. Если у одного есть, у другого нет, то тот, у кого есть, вы его рассматриваете кандидатуру. Если у сразу двоих есть признаки истинной веры, тогда дальше вы смотрите, кто из них более духовно зрелый. А если оба зрелые, тогда что? Тогда просто выходите замуж за кого хотите. И это и будет указующая воля Божия. Понимаете, для вас? То есть, если то, что вы ищете, соответствует Писанию, то дальше просто решаете, как вам поступить. И это и есть воля Божия для вас. Не сомневайтесь, не ждите снов, откровений, чтобы звезды в ряд выстроились или что-то еще. Просто следуйте Писанию и выбирайте, что вам больше нравится. Сначала проверяйте все Писание, потом все несоответствующее Библии отвергайте, а из вариантов соответствующей Библии выбирайте любой, неважно какой. Вот, например, Писание призывает меня проповедовать Слово Божие. Призывает? Вот мы сейчас закончим послание к Ефесянам. Какую книгу мы будем дальше изучать? Как узнать волю Божию, Господи, какую нам книгу изучать? Очень просто. Я должен проповедовать, главное, из Библии, любую из 66 книг. Это общая воля Божия. А какую я уже конкретно изберу? Скорее всего, первое послание к Коринфянам. Это и будет указующая воля Божия для всех нас. Понимаете, возлюбленные? Чтобы избежать многочисленных бед, связанных с глупым, неразумным подходом к жизни, учитесь мудрому. Учитесь поступать осторожно. Прекратите жить расслабленно, на поводу чувств, страстей и желаний. Соберитесь. Контролируйте свои слова и эмоции. Будьте особенно внимательны в искушениях. Учитесь не упускать возможности сделать что-либо для Христа. Появляется возможность жертвовать – жертвуйте. Присоединиться к хорошему служению – присоединяйтесь. Наставлять свою семью, детей, благовествовать – не упускайте эти возможности. Помните, наш земной век краток, одни лукавы. Учитесь познавать волю Бога, чтобы знать, как применять библейское учение в конкретных жизненных ситуациях, чтобы не пытаться объять необъятное, а служить на своем месте твердо, верно, последовательно, исполняя все свои обязанности ради славы Божьей. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!